Поскольку мы с вами в прошлый раз заговорили о внутренних гранях, о внутренних сторонах такого понятия, как Царство Небесное или Царство Божие, то поневоле приходим к соприкосновению с другим вопросом, очень важным в жизни всех верующих, с вопросом тайн и таинств. Сейчас очень много есть исследователей разных мастей, в том числе так называемых ортодоксальных, которые утверждают, что в учении христианском тайн вообще нет, что якобы все явлено в символе веры, в догматике, в обрядовых действиях, и тайн, связанных с особым посвящением, особым возведением с одной духовной ступени на другую, не существует. Таким образом, христианское учение как бы переводит из многомерности смыслов в очень плоское восприятие, материализируют, принижают. И само подобное утверждение об отсутствии тайн, о выраженности всего, что в учении есть, может свидетельствовать только о плоском, материализованном мышлении тех, кто подобные вещи повторяет. Поэтому нужно прежде всего посмотреть, что говорится в Священном Писании о тайнах, о посвящениях в эти тайны, каким образом в первоначальной церкви это посвящение происходило, и что можем мы вывести из сохранившихся первоначальных источников. Словом «тайна» переводится греческое «мистерион» в Новом Завете и целый ряд древнееврейских слов в Ветхом Завете, таких как «раз», в книге Даниила, например, во второй главе и в других этим словом обозначается тайна. Сод в псалмах и у некоторых пророков так называется тайна. Сетер, особенно часто в книге Иова и в псалмах. Талума, тоже у Иова и в псалмах. Ну и, например, сатум, нечто закрытое, к чему доступа нет. Это в книге Иезекииля и у некоторых других пророков. Какова этимология этих слов? Ну, «мистерион», как считается, вообще слово, заимствованное греками у финикийцев или из какого-либо другого семитского языка, может быть, даже и древнееврейского. «Мистерион» – того же корня, что древнееврейское «сетер» – нечто закрытое, покрытое и недоступное. Древнееврейское слово «сод» означает не только тайну, но и тайное совещание – тайное заседание, какой-то совет, на который не допускаются непризванные, неприглашенные. Таалума – это некая сокрытая глубина того же корня слова «олам» – древнееврейское, означающее мир, определенный мир с его закономерностями пространственно-временными, который в источнике своем сокрыт и корень которого незрим. В каком же смысле употребляются все эти слова в Священном Писании? Что означает вообще тайна? Одно из значений этого слова – нечто сокрытое и неведомое, но только до времени. Так, например, в послании к Колоссянам в 1 главе, в 26 стихе, это слово употребляется так. Говорится об исполнении и домостроительстве некой тайны, о том, что Павлу, апостолу, поручено исполнить тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, то есть Божиим. Ну и понятно, что некая тайна существовала, недоступная в течение многих веков ряду поколений, родов, ныне же она возвещается и стала открытой. Эта тайна в относительном смысле, потому что то, что открывается, уже потом тайной не является. Другое значение слова «тайна» в Священном Писании – нечто сокрытое из-за состояния воспринимающих, потому что они не готовы к постижению и к вмещению в свой внутренний мир этой тайны. Ну, в таком смысле употребляется слово «тайна», например, в Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 11 стихе. «Он сказал им в ответ», то есть сказал Иисус Христос апостолам, «для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Понятно, что большинство людей, слышавших проповедь, просто духовно была не подготовлена к постижению этих тайн. Но в то же время ученики были готовы к их постижению, им свыше дано знать эти тайны. В таком же смысле примерно употребляется слово «тайна» в послании к римлянам в 11 главе, в 25 стихе. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Существует тайна, и большинству людей, видимо, она недоступна по их состоянию, но вот верующим, христианам, к которым обращается апостол, тайна эта доступна, поэтому он не хочет оставить их в неведении о ней. Третье значение слова «тайна» – сокрытое в открытом, как бы. Неисследимые глубины и грани того, что, в общем-то, с внешней стороны для всех открыто и всем понятно. То есть то, что постигается большинством людей, что ни от кого специально не скрывается и не прячется, имеет стороны, недоступные, опять же, по состоянию воспринимающих или недоступные вообще. Ну, скажем, в послании к Ефесянам в 5 главе, в 32 стихе говорится так. Ну, говорится о супружестве, о единении мужа и жены. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Ну, что касается супружества, в этом, на первый взгляд, вообще тайн духовных никаких нет. Однако же, оказывается, что есть. И тайна эта глубоко связана с тайной Христа и Церкви. То, что Церковь есть тело Христово, общеизвестная среди верующих вещь. И тем не менее говорится, тайна сия велика. Потому что до конца исчерпать эту тему, понять ее, осознать и вместить, может быть, никому на земле не дано. И скорее всего так. В том же послании к Ефесянам в 6 главе, в 19 стихе, говорится так. Но просит апостол молиться о многих и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Ну, то, что возвещается, казалось бы, уж никак не тайна. Он возвещает в публичных проповедях, в разных городах, разным народам эту тайну. Где же здесь тайна остается? Но при любом возвещении, при любом, сколь угодно подробном и детальном истолковании и изложении, эта весть, благая весть, Евангелие, остается тайной, потому что есть в ней стороны сокрытые, непостижимые и неисследимые. Ну, еще одно место, скажем. Откровение, 1 глава, 20 стих. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Казалось бы, что за тайна? Это просто образ, символ или изображение в Священном Писании. Вот церкви изображаются в виде светильников, ангелы в виде звезд. Ну что ж тут такого? Вся Библия переполнена символическими образами. И однако в этом глубокая тайна. Ведь при более внимательном прикосновении к ней мы видим, что церковь должна сиять подобно светильнику, ангелы церквей должны подобно звездам освещать мрак мира сего, потому что праведные будут сиять подобно звездам, сказано в книге Даниила. Если дальше посмотрим, то еще гораздо более глубокие какие-то тайны откроются. И опять же, никогда до конца эту тему мы не исчерпаем, не поймем и не вместим. Ну, наконец, четвертое значение слова «тайна» в Писании. Это то, что выразить на человеческом языке и в обычных понятиях невозможно ни в связи с обстоятельствами, ни до времени, ни из-за внутреннего состояния слушающих, а вообще по существу. Никогда и никоим образом, ну, может быть, покуда мы живем во плоти, а может быть, и вообще дух человеческий не может постигнуть это. Ну, скажем, в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 9 стихе говорится так. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило это на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Ну, из этого стиха ясно, хотя это парафраз Исаии, из этого стиха ясно, что когда-то это будет постигнуто вмещено и усвоено, но в мире более высоком, в мире будущем, в состоянии чисто духовном. Здесь же ни один глаз, очевидно, включая глаз пророческий, не видел этого и не в состоянии увидеть. Ни одно ухо, включая ухо тайновецов, не в состоянии это услышать. И ни на какое сердце, включая сердца величайших мудрецов, не может прийти познание об этом, просто потому, что земной человек не в состоянии этого понять. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, со 2 стиха. Там тоже говорится о тайне именно в этом смысле. Да. Тут говорит апостол, что знает человека, который восхищен был до третьего неба, это известное место. Некоторые считают, что он говорит о самом себе, некоторые утверждают, что о ком-то другом. Но так или иначе, об этом человеке говорится, 4 стих, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. В каком смысле пересказать нельзя? Нельзя никому рассказывать, или он сам не может пересказать. Как русский перевод, так и греческий оригинал допускают оба толкования. Нельзя пересказать, в смысле, что нельзя никому рассказывать об этом, или нельзя пересказать, потому что невозможно выразить человеческими словами самому рассказывающему. Так что существуют вещи, которые непостижимы, пока мы живем на земле, а может быть и в более высоких сферах. И, наконец, еще одно значение слова «тайны» – это то, что относится к Богу и Его славе, Его величайшей мудрости, Его всеведению и так далее, и что, в принципе, никогда не постижимо для сотворенных духов, в том числе человеческих, и даже для ангельских духов. Ну, скажем, в книге Иова, в 37 главе, в 5 стихе, говорится об этом так – «Дивно гремит Бог гласом Своим, делает дела великие, для нас непостижимые». Но здесь непостижимые для нас, то есть для сынов человеческих, и действительно дела Божьи неисследимы. По-древнееврейски здесь сказано «лонеда». Глагол «ладат», «яда» означает «познавать», «лоне». Значит, мы не познаем этого. Очевидно, что не познаем никогда, пока живем на земле, но и потом не познаем. И ангелы не могут дел Божьих исчерпать умом своим и уразуметь до конца. Ну, другой пример. Пример к Римлянам, 11 глава, 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Ясно, что непостижимость и неисследимость здесь упомянутые относятся к любым сотворенным сущностям, к любым духам, которые не могут осознать всего величия Творца и всех его дел пересказать и усвоить. В связи с тем, что мы сказали о тайнах, в связи с тем, что слово это, понятие это и громадное поле смыслов за ним стоящее очень часто открываются сквозь буквы Священного Писания, нужно спросить, существовали ли в раннем христианстве, древнейшем в иудеохристианстве, различные ступени посвящения в те тайны, которые доступны людям на определенном духовном этапе их восхождения. Или же учение было, ну, скажем так, одномерное. Вот были оглашенные и верные, да, как некоторые говорят. Оглашенным считал человек до крещения, до этого он не имел доступа к определенным таинствам, к определенным обрядам, к молитве общей во всем ее, так сказать, объеме. А после посвящения все, в общем-то, находились чуть ли не на одной ступени, никаких особых тайн больше не было, все тайны открывались в момент, так сказать, крещения и введение в строй церковной жизни. Так ли это? Мы знаем, что в иудействе, непосредственно развивавшемся к моменту возникновения христианского учения, существовали многие степени посвящения и многие духовные тайны. Особенно это видно на примере течения или секты есеев, что отражено, ну, скажем, в Кумранском уставе есейской общины, где говорится о многих посвящениях, о многих таинствах и тайнах, о которых запрещено говорить и запрещено сообщать людям, не принадлежащим к общине, а также запрещено говорить и тем, кто не прошел определенные ступени посвящения. Ну, очевидно, в первоначальной церкви могли быть такие ступени, могло их и не быть. Как это узнать и как вообще к этому относиться. Что мы находим на этот счет в Писании? Ну, прежде всего, скажем несколько слов об иерархии первоначальной церкви, прежде чем перейти к понятию тайн, как они понимались ее членами. Существует в настоящее время два основных взгляда на иерархию первоначальной церкви. Ортодоксальный взгляд, в том числе большинства православных католических мыслителей, видит в первоначальной церкви зародыши всех иерархических ступеней, санов и так далее, которые существуют и по сей день. Так или иначе, все это наблюдается, видится и так далее. Ну, скажем, Петр, как глава апостолов, соответствует Вселенскому Патриарху или Папе Римскому, дальше, и рассматриваются различные ступени, вплоть до пресвитера, обычного современного священника, и диакона, его помощника, да, заведующего церковными делами. Эти вот два последних сана, два последних положения в этой иерархии соответствуют древнееврейскому пресбютеру, старейшина, это закен, институт закеним, старейшин существовал в Древнем Израиле со времен Моисея, а диакон соответствует шамашу или шамасу, древнееврейскому тоже служителю, занимавшемуся в синагогах такими общими делами, хозяйственными и так далее. Существует ли какая-либо иная иерархия в Древней Церкви, совпадающая или не совпадающая с той, о которой мы сейчас сказали? Это вопрос. Протестантский взгляд большинства протестантских течений утверждает, что иерархия развилась гораздо позже, что это вещь привнесенная, придуманная людьми, а в Древней Церкви существовали исключительно только две ступени таких особо выделенных служителей, именно пресвитеры и диаконы, как это и сейчас в большинстве протестантских церквей, и никакой особой таинственной иерархии не было. Тот и другой взгляд имеют дело с частицей реальности, имеют дело с какой-то одной ее гранью, полностью игнорируя то, что еще сказано в Писании об иерархии. А что же, например, сказано там? Если мы откроем первое послание Коринфянам, главу 12, то прочитаем там следующее с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». И далее идет известный текст, что одним дается слово мудрости Духом, другим слово знания, иным исцеление, языки, истолкование языков и так далее. В другом известном месте сказано об этом же самом. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих и так далее. Перечисляется целый ряд, казалось бы, безусловно, иерархических ступеней, которые, однако, утверждены Богом, а не людьми. Бог поставил апостолами, пророками и так далее. Но сейчас мы не видим практически ни в каких церквах этих всех санов иерархических ступеней, чтобы они сохранились и были. Оказывается, существовала очень четкая и точная иерархия. Апостолы, пророки, учителя, целители, проповедники и так далее, и так далее. И все это не имеет отношения ни к тому, что утверждают протестанты, что были, мол, только две ступени служителей, именно пресвитеры и диаконы, ни к тому, что утверждает ортодоксальный взгляд, что была с самого начала человеческая иерархия, которая через рукоположение вот так передавалась. А вернее, верен ортодоксальный взгляд и верен отчасти протестантский, но только отчасти, потому что оба игнорируют истину Господню, как она в первоначальной церкви явлена была. И что такое иерархия, скажем, ортодоксальной церкви? Ну, человек какими-то своими заслугами, своим усердием, чистотой жизни, служением достигает следующей ступени. Его замечают, считают достойным посвящения, через хиротонию он возводится на следующую ступень. Каким образом совершалось посвящение в Древней Церкви? Да сам Всевышний посвящал. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания. Бог поставил учителями и так далее. Значит, если тот или иной духовный дар Бог давал человеку, то кто же мог этого человека отстранить, скажем, от этого служения в церкви духовной, где Дух Святой был на первом месте, где ему повиновались и его повелениям следовали. Значит, эта иерархия была, она стала постепенно сходить на нет и теряться, правда, с последующими редкими вспышками в истории. Стало теряться в IV веке именно когда духовное служение постепенно стало заменяться служением таким человеческим. Да, вот, ну и тех людей, как опасных, стали постепенно устранять, предавать анафеме, ссылать и убивать, а на их место стали посвящать государственных чиновников, которые называются и поныне очень часто, понимаете, кем? Недавно мы слышали такое изречение, что существует главнокомандующий всеми религиозными кругами, силами в России. Ну, примерно так представлял себе дело император Константин, когда, так сказать, осуществлял руководство церковной иерархии. Но, возвращаясь от этой темы к теме тайны и таинства, мы должны еще посмотреть, какое деление среди верующих производилось в Древней Церкви, какие люди в нее входили и как они называются в Писании. Ну, прежде всего, собрания посещались иногда необращенными вообще, недуховными людьми. Например, сказано в послании 1 Коринфянам, что когда вы молитесь, и войдет кто-нибудь незнающий или неверующий и услышит вот вашу молитву там, с гласолалией или с кем-то проповедью, не скажет ли он, что вы беснуетесь. Если бы собрания были совершенно тайными, то незнающий и неверующий не имел бы никакого шанса там оказаться, и о нем не было бы сказано. А он может, оказывается, войти и там оказаться. Значит, необращенные, недуховные люди. Затем следующая ступень. Существовали обращающиеся из язычников. Это не значит обращенные. Это те, которые находятся в процессе обращения. Но, может быть, как-то они соответствуют оглашенным. Обращающиеся из язычников. Именно к таким людям направлено было письмо или послание первого так называемого собора апостольского Иерусалимского с определенными предписаниями. Деяния 15 глава, 19 стих. Там говорит апостол: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, блуда» и там другое перечислено. То есть написать им самое первоначальное из закона, несоблюдение чего просто ставит грань, такую непроходимую стену в общении их с верующими. Потому что если они поклоняются идолам, едят кровь или что-то подобное, то невозможно с ними общаться вообще. Они находятся в общении с бесами. И поэтому они должны были очиститься уже в процессе своего обращения первоначального от этих вещей. А потом уже начать постепенно соблюдать и другие заповеди Господни. Ибо закон Моисеев имеет проповедующих его и читается в синагогах по субботам. Значит, обращающиеся, и в греческом тоже там форма глагола такая, описывающая события текущие, а не уже завершенные, обращающиеся. Следующая ступень, которая упомянута, это младенцы, младенцы во Христе, новорожденные. Ну, скажем, в послании к евреям, в 5 главе, в 13 стихе, мы об этом читаем. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Ну, поскольку речь идет о слове, а тем более о слове правды, то есть о слове Божьем, то ясно, что и в первой части стиха не о молоке буквальном говорится, а об учении, в основах учения. В то же время об этом же учении, самом первоначальном, радующем сердце и приближающем душу к спасению, говорит апостол Петр в первом послании, это глава 2 и стих 2. Говорит он следующее: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». Кажется, спасение не даруется, как некоторые протестантские течения учат, мгновенно человек уверовал, обратился, уже спасен. Нет, до спасения нужно вырасти, возрасти во спасение. И нужно возлюбить чистое словесное молоко, но оказывается, что только до времени будет пить его человек, именно в таком виде, потому что Апостол говорит, Павел в другом месте, что когда я стал мужем, то оставил младенческое. И действительно, вырастая, человек начинает питаться твердой пищей, и молоко в таком количестве беспрестанно пить перестает. Младенцы. Затем существуют мужи веры. И среди них особенно выделяются совершенные. Ну, а совершенство – это, сказать, плод созревания, это вершина процесса. Усовершенствоваться нужно, чтобы стать совершенным. Мгновенно человек не будет совершен ни физически, ни духовно, никогда. Об этих совершенных сказано, например, в послании к евреям, в 5 главе, в 14 стихе. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Кстати, если мы вспомним то место из книги Исаии, где говорится о младенце по имени Эммануэль, который должен будет расти, пока не научится различать между добром и злом, будет питаем молоком, доколе не научится различать, то тут уже имеется некий ключ к словам апостола, потому что вот питаемый молоком, когда этот процесс прекращается, начинает получать первоначальные представления о добре и зле, самые примитивные, что руку в огонь сунуть – это больно, это зло, а вот когда тебя погладят по голове, то это хорошо, это добро. Потом больше, 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 и наконец человек вырастает до того возраста, что навыком чувства приучено к развлечению добра и зла, уже не только физического, но ясно, что и нравственного, что соответствует заповеди Божией, что есть добро, а что и противоречит, и что есть зло. Человек понимает уже без особого размышления плотского, но по внушению духа сразу усваивает это. В другом месте говорится о совершенных. К Ефесянам 2 глава, 12 и 13 стихи. В данном случае следующая ступень совершенства упоминается. Верующие становятся подлинными израильтянами. Если мы вспомним духовный смысл имени Израиль, Исраэль, Еш-Роэль, сущность, зрящая Бога, то понятно, что мистически речь идет о высокой духовной ступени, когда дух человеческий соединяется с Духом Божиим и как бы видит Бога, когда сердце человека очищено от зла, потому что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Всякая нечистота в сердце мешает этому. Так вот здесь говорится, в Ефесянам 2 глава, 12 стих, упоминая прежнее состояние Ефесян, апостол говорит, «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. К чему стали близки? Очевидно, к тому, от чего раньше были удалены. От чего были удалены? От общества израильского. Значит, стали к нему близки и стали духовно истинными израильтянами, поскольку получили общение с Богом. Это еще одна ступень. И, наконец, есть такая ступень, которая именуется только намеком в Писании. Говорится, например, что следует нам возрастать в меру полного возраста Христова. Понять это до конца и осмыслить, очевидно, нам еще и не дано, что это такое. Но только видно, что это очень высокая ступень. К Ефесянам 4 глава, стих 13. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Значит, есть совершенный муж, еще и достигший меры полного возраста Христова. Не объясняется, не толкуется это, дается только намеком, как бы для того, чтобы эта светлая цель, эта светлая звезда сияла впереди. По-другому об этом же говорится в послании к Галатам, в 4-19 стихе, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе изобразится в вас Христос». То есть это ступень наивысшая. Христос изображается в человеке. Восстанавливается полностью образ Божий, полностью восстанавливается подобие Его, помрачение, привнесенное грехом и отступничеством, снимается, и человек на земле являет этот образ Божий, как бы изображает Христа, доколе изобразится у вас Христос. Это мы сказали о нескольких ступенях но понятно, что ступени эти связаны и с сообщением определенных тайн. Опять же, кто эти тайны сообщает и каким образом происходило посвящение, мы несколько позже кратко на этом остановимся. Но прежде рассмотрим еще нечто. Ту же духовную иерархию как бы проследим, или в несколько ином аспекте рассмотрим ее, но уже в связи прямо с взаимоотношением человеческого духа с Духом Божьим. Действие Святого Духа посмотрим, как описано в Священном Писании на разных ступенях духовного восхождения человека. Ну, прежде всего, в церкви были, о том, что вне церкви вообще не говорим, сказать бесполезно, в церкви были нерожденные от Духа люди, называемые душевные. Очевидно и понятно, что рождение от Духа происходило по-разному у разных людей, не обязательно и не всегда в момент водного крещения. Так мы видим, например, что Корнилий со своим семейством и с друзьями обратились от проповеди Петра, и Дух Святой сошел на них, и только после того было сказано, кто запретит им, которые получили такого же Духа, как мы, то есть собравшиеся там верующие евреи, христиане, принять крещение водное, значит, духовное пришествовало водному. Ну и в ряде случаев так бывало, и по-другому бывало. Так или иначе, рожденные от Духа и нерожденные различались сразу, и это было глубочайшее различие. В послании Иуды, в 1 главе, в 19 стихе, говорится об этом так. «Это люди, отделяющие себя от единства веры». В некоторых манускриптах древних есть слова «от единства веры», в некоторых нет. «Душевные, не имеющие Духа». Значит, душевные люди существовали в церкви, они считались отделяющими себя от единства веры, ну, или еще не приобщенными к нему, вот так, если иначе смотреть. Также говорится в послании Коринфянам 1, во 2 главе, в 14 стихе. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно». Ну, как мы говорили, что существуют необращенные, так теперь видим, что существуют нерожденные от Духа или душевные люди. Видимо, это одно и то же. Очевидно, если сопоставить вот эти два взгляда, то перейдем к одному. Наконец, существуют и рожденные от Духа, или иначе новорожденные в Духе. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 5 по 8 стих, мы это все помним и знаем, там сам Иисус Христос Никодиму говорит: «Должно вам родиться свыше». И говорит: «Дух веет, где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Ясно, что речь идет как бы о новорожденном. Вот новорожденный не понимает, откуда приходят отец и мать и другие люди, как бы их лица для него смутны, то возникает над ним чье-то лицо, то исчезает. Вот так и рожденный от Духа или младенец во Христе не понимает, каким образом приходит это, что способствует его пребыванию в Духе, еще нет у него такого опыта, а что удалению Духа, откуда он приходит и куда уходит. Но есть и другая ступень. Есть люди, водимые Духом. Когда младенец становится на ноги, начинает ходить, его кто-то учит ходить. Мать или отец держит его на помочах таких, или за руку, или как-то ставит, придерживая. И так и Дух поступает с духовным человеком, когда он учится ходить по духовным путям. К Римлянам 8 глава, 14 и 15 стихи. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Ну и Бог, Дух, обращается с ними как с сынами. Как же? Да водит отец своего сына, как-то так, его охраняет при выхождении на первых шагах. Дети Божьи или сыны Божьи – это те, которые водятся им заботливо. А если дети, то и наследники. Ну и выше сказано: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Ну, собственно, Авва – это и значит по-арамейски «отец», «патер». Значит, младенец еще мало слов знает. Что-то как «папа», этот «Авва», да, вот именно обращается, это только-только учащийся ходить, односложно к Богу, но уже имеет с ним общение. Есть следующая ступень, которая описывается фигурально, метафорически в Писании, как та ступень, на которой внутренний наш человек становится храмом Божьим. Ну, это очень известные места. Например, первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Там говорится, что «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет у вас?» Не всем пишет это апостол. Он написал членам Коринфской церкви, в которой проявления Духа были очень обильны, и, очевидно, там таких людей было немало. В том же послании к Коринфянам 1, в 6 главе, в 19 стихе говорится: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» А что значит «не свои»? Ну, видимо, к минимуму на каком-то этапе сводится самоволие человека. Тут я свой, я принадлежу себе, это что прежде всего? Что я хожу, куда хочу, да, делаю, что хочу. Узник может сказать, что он не свой, потому что сидит в тюрьме. Или человек связанный, или обязанный что-то делать. Да? Но здесь не свои в высшем, в лучшем смысле, потому что повинуются внушениям духа и к минимуму сводят собственные волевые усилия. Хотя, конечно, понимание человека, сознание им того, что он водим духом, покорность, непокорность, все это остается в его распоряжении. Но человек покоряется и уже как бы не свой. Во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 16 стихе, говорится несколько иначе об этом. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Кажется, Бог уже не водит за руку вот этого духовного младенца, становящегося на духовную землю, делающего первые духовные шаги, но ходит в нем, не его водит, а в нем ходит, как бы проявляясь через жизнь его, через деяния его в мире. Это совсем другое. «И сказал Иисус Христос ученикам о Духе Святом, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Это разное. Водит ли или ходит в человеке. Ну, еще одна ступень, которую мы тоже теперь уже опять как бы намеком, как бы смутно сквозь тусклое стекло прослеживаем в Священном Писании, это человек, соединяющийся с Господом. Ну, единство что предполагает? Единство предполагает очень крепкую близость, слияние буквально-таки на каком-то уровне. Дух человеческий как бы сливается, ну, как бы мы скажем, это великая тайна, сливается с Духом Божьим. И говорится в первом послании к Коринфянам, в 6 той же главе, в 17 стихе, «Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». В послании к Римлянам апостол иначе говорит, что сей самый Дух, Дух Божий, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Тут мы видим два Духа. Дух Божий, Дух Святой и Дух наш, человеческий. Дух, душа и тело. А здесь, говорит, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. То есть происходит какое-то великое слияние на очень высоком уровне. Ну вот, если мы наложим две эти прослеженные нами, условно говоря, иерархии верующих друг на друга, то получим определенные соответствия. И действительно поймем, какие существовали этапы духовного восхождения, от кого они зависели, и на каком этапе, наконец, какие тайны становились доступны тем или иным людям. Переходя вот к этим самым тайнам, без обозрения такого краткого, без знакомства с которыми невозможно говорить о внутренней стороне притчи Иисуса Христа о Царстве Божьем, потому что там все время о тайнах и тайнах говорится, нужно перечислить некоторые условия. Условия чего? Условия возвещения тайн Божьих. А разве возвещались эти тайны? Кем-то кому-то передавались? То есть через людей передавались людям? Мы видим, что да. Ну, например, есть такое место в послании к Коринфянам, в главе 2, начиная со стиха 6, как следующее. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Что такое совершенные, мы уже кратко сказали. «Между совершенными. Но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Значит, действительно, мы, это не Бог проповедует, а мы, то есть ученики Христовы, да, апостолы. проповедуем, говорит апостол, мудрость, но тайную, сокровенную, и не между всеми, а между совершенными». Совершенно ясное учение о том, что посвящение было, что мудрость проповедовала, что вполне определенные условия и вполне определенные признаки наблюдались, которым человек должен был соответствовать, дабы получить представление об этой мудрости, дабы она ему была сообщаема. А теперь посмотрим, какие же именно признаки должны были сопутствовать вот этой передаче мудрости. Самый первый признак, который во многом противоречит дальнейшему течению ученичества в церкви, такому открытому, потому что мы знаем, а иногда и совпадает с этим дальнейшим течением, так, проблесками, вспышками. Прежде всего необходимо было, чтобы сам Создатель, сам Всевышний открыл человеку духовные очи, духовные уши и духовное сердце, чтобы он сделал его способным к восприятию, и чтобы человек уже был духовидцем и тайновидцем. Потому что тайны сообщать тому, кому сам Бог ничего не открыл, категорически запрещалось. Это запрещалось уже в древнем иудействе. Так, например, в Талмуде есть такое место, что первую главу книги Бытия, так называемую Маасе Берешит, в ее сокровенном смысле можно толковать только в присутствии одного ученика. Одному может учитель сообщать, достойному. Уже в присутствии двух нельзя. А что касается Маасе Меркава, это описание колесницы или управления Господом Вселенной, которое описано в первой главе в основном, в начале второй книги Иезекииля, то таковое можно было сообщать только тому человеку, о котором сказано «шеявин медато» или «шеядея медато». Тот, кто знает собственным знанием, кому Бог уже это открыл, и кто показывает, что ему это понятно, с тем можно обсуждать какие-то детали, углубляться дальше. Так вот, кто же открывает тайны? Кто же первый возвещает эти таинства, чтобы можно было потом говорить о них учителям и ученикам в Древней Церкви? Повсюду в Библии мы видим, что только Бог открывает тайны. В книге Иова, в 11 главе, об этом говорится так. 11 глава, стих 5. «Но если бы Бог возглаголал и отверз уста свои к тебе, и открыл тебе тайны премудрости». Значит, Бог уже в древнейшие времена созерцается как имеющий полное ведение всех тайн, это и понятно, и он может открыть уста, возглаголать и эти тайны возвестить. В книге Даниила, во 2 главе, скажем, в 18 стихе и во многих других местах, говорится, что тайны открывает только Бог. «Чтобы они просили милость у Бога Небесного об этой тайне». Говорится, что Даниил обратился к своим сотоварищам, трем юношам этим иудейцам, которые с ним воспитывались в Вавилоне, чтобы они молили Бога открыть им тайну. И Бог открыл тайну, и царю эта тайна, его сна была возвещена, толкование сна. В книге Амоса, в 3 главе, в 7 стихе, говорится о том, что тайны возвещает, 3 глава, 7 стих, «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Значит, Бог открывает тайну. В Евангелии от Матфея мы уже читали, и в других синоптических Евангелиях говорится иными словами также, что вот вам тайны кем дано? Богом только. К Римлянам 14 глава, 24 стих. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой с вечных времен было умолчено, но которой ныне явлено». Кем явлено? Богом, больше никем. Через жизнь Христа, через все, что возвещалось в церкви. К Ефесянам 1 глава, 9 стих. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем». То есть Бог Отец во Христе. И Он открыл нам тайну. И вот об откровении тайн говорится все время. Ну, последнее место, которое мы посмотрим из многих, скажем, в Апокалипсисе, 17 глава, 7 стих. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее». ясно, что ангел не говорит ничего от себя, его посылает Бог, и так тайны открывает Бог. Так вот, всюду, где говорится об откровении тайны, истинно духовной тайны в Писании, говорится, что открывает ее Бог. Это ясно, что никто из не имеющих этого ведения ее открыть не может. Значит, первое условие возвещения вот той тайной премудрости, которая в церкви была, это что Бог уже открыл духовные очи, уши, сердца, все органы восприятия, имеющие уши да слышат, а у большинства людей эти уши закрыты, хотя они их имеют, имеющие очи да видят, большинство не видит духовным очам. Так вот, Бог уже открыл и уже нечто возвестил, что можно углубить, дополнить, что с человеком можно уже говорить об этих тайнах. Второе, самое необходимое условие, это какое? Об этом мы читаем в послании к Колоссянам во 2 главе, 2 и 3 стихи. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Значит, для того, чтобы тайна эта была возвещена от учителя к ученику, от пророка к слушающим в древней церкви, от апостола к тем, кто находится, сердца должны быть соединены в любви. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для познания тайны Бога». Тайна не может передаваться даже и тому, кто знает собственным знанием, но не соединен в любви с Богом и ближним, а особенно, если любви нет между передающим эту тайну и воспринимающим ее, потому что Бог есть любовь. И там, где нет этой любви, где нет благоговения, где нет этого переживание полноты образа Божия в человеке, где истинного отношения к ближнему, там ни о какой тайне речь идти не может. Значит, человек должен иметь духовное разумение свыше и быть соединенным в любви, прежде всего, с тем, кто передает эту тайну. Ну и вообще, любить Бога и ближнего, это понятно. Затем говорится, что тайны открываются только совершенным. Ну, это отчасти уже истекает из того, что мы уже сказали, и тем не менее посмотрим, как об этом сказано. 1 Коринфянам, 2 глава, 6 и 7 стихи. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Это мы уже читали. Ну, это и понятно. И, наконец, последнее. Казалось бы, последнее условие, казалось бы, их всего 4, но это так много. Евангелие тоже всего 4. И буквы в непроизносимом библейском имени Бога тоже всего 4. И стороны света, но как много это все вмещает? Это 4. Вот еще некое условие должно быть. О нем сказано в Псалме 24, в 14 стихе. Псалом 24, стих 14. «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Тайна Господня только боящимся Его. В великом благоговении к Богу, в страхе Божьем должен пребывать человек, как передающий эту тайну, так ее и воспринимающий. Это и понятно. Значит, еще раз повторим 4 условия, при которых передавались эти тайны в древней первоначальной церкви. Это прежде всего знание духовное, умение духовного видение, духовного постижения, которое уже дано человеку, потому что ты ему дать этого не можешь, это может дать только Создатель. Второе. Человек должен быть с тобой передающим тайны, соединен в любви Божьей. Третье. Он должен быть совершенным в том смысле, о котором мы говорили, то есть на той ступени духовного развития находиться, которая называлась мужем совершенным. И четвертое, конечно, необходимое, без этого, наверное, предыдущего ничего нет, должен быть богобоязненным, тайна Господня, боящимся Его. Ну, страх Божий или благоговение, и любовь – это две стороны одного, как мы знаем. Ну и сделаем некоторые выводы, коротенькие, из сказанного. Тайны Господни были известны, и нет им конца и предела в древнем церковном учении, в древней церкви. Открывал их сам Всевышний по мере духовного роста человека. Этим же путем строилась и та самая иерархия, которая передавалась от апостолов и далее, а не таким путем, как впоследствии чисто человеческим образом она восстанавливалась. По мере духовного роста человека, преуспевающего в богобоязненности и любви, он достигал по благодати Божьей новых духовных ступеней. С этим было связано и положение его в церкви, в иерархии, и внутреннее постижение им Царства Божия через вот эти великие духовные тайны. Отнюдь это не похоже на какие-нибудь тайные оккультные общества, где тайны эти рассказывают кому ни попадя, еще неизвестно какие тайны, что это, сообщают таким вот каким-то внешним способом, где посвящения обставлены какими-то обрядами иногда, нелепыми, торжественными и так далее. Бог передавал. Как он передавал? Во сне или наяву, через духовное водительство, внушение, как ему было угодно. Наконец, говорить об этих тайнах, если они тому или другому члену церкви были открыты, можно было только с теми, кто соответствовал изложенным признакам учеников Христовых. Иное, если сообщалась тайна тому, кто не имеет ведения, не пребывает в любви, не имеет страха Божия, несовершен, то это называлось метать бисер перед свиньями. Кстати, древние толкователи Евангелия, как Ориген и другие, именно так эти слова Иисуса Христа и интерпретируют. Не бросайте святыни, не давайте святыни псам, не мечите жемчуг или бисер вашего перед свиньями. Там говорится, речь идет о тайнах Царства Божия, которые не должны быть сообщены свинье либо псу. То есть человеку, в котором животное начало превалирует, и который, если вглядеться, не достиг не только духовного, но даже истинно человеческого уровня. Внутренне является вот таким как бы животным. Да, и за такую передачу тайн ждало тяжелое наказание, кара Господня, потому что нельзя совершать. Ну и, наконец, что еще нужно сказать. Нынешние исследователи или полемисты, утверждающие, что тайн никаких в древней церкви и до сих пор в церкви нет, помимо таинств очевидных и догматического учения, сами свидетельствуют этими словами о себе, что они не принадлежат к числу учеников Христа, которым сам Спаситель сказал: «Вам дано знать тайны Царства Божия». Внешним же все бывает в притчах. Ну, почему они не принадлежат, не достигли ли никаких вот этих вот признаков перечисленных людей, которым тайны сообщались, или же утратили, или часть этих признаков у них нет, не нам судить, но к числу учеников Христа, которым дано знать тайны, они не принадлежат. И к этому относится вот тот метод возражения, которым пользовался сам Спаситель. Он часто говорил: «Ты сказал». Человек сам обличает свое состояние, выражая свое отношение к тем или иным истинам Священного Писания. Вот хотелось кратко об этом сказать.